Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Слабый, сильный пол. К 8 марта. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Шанель номер 5. История аромата». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Битифул. Промашка Оскара». Нью-Йоркский альманах. «Светлый ручей в Америке». Книжная полка. «Апология царей». «После империи. Музыка независимости». «Армения». Хотя 8 марта, самого основания праздника в Америке в 1908 году, отмечается как Международный женский день, в самой Америке о нем редко вспоминают. Что и понятно. Возлюбленных поздравляют зимой, в день Валентина. Матерей весной, в майский день матери. Что касается женщины как таковой, вне зависимости от ее семейного статуса, то я бы сказал, что в эмансипированной Америке 8 марта празднуют круглый год. Как показывает статистика, женщины тут опережают мужчин всюду, где им не мешают. Они лучше учатся, успешнее работают, дольше живут и, кажется, могут добиться всего, чего захотят. Всего, чего они захотят. В самом деле, на протяжении всей истории женщинам приходилось считаться с мужскими капризами. Мы специально надели на них вериги запретов, чтобы они нас не бросили. Вот так скороходам из сказок дают железные сапоги, чтобы не слишком шибко бежали. Дискриминация, тирания слабых. Стоило, однако, одному-двум поколениям женщин освободиться от неравенства, как сразу стало ясно, кто чего стоит. А ведь женщина всего этого добилась в чуждом ей мире, скроенном по чужой, мужской выкройке. Собственно, поэтому и привычный нам феминизм – это лишь борьба за обретение прав в мужском обществе. Речь идет о том, чтобы женщинам дали возможность играть чужую роль, скажем, воевать, боксировать или отпускать грехи. Следующий этап в борьбе полов начнется лишь тогда, когда женщина станет воевать не за жалкую процентную норму, а за то, чтобы перестроить мир, сделав его своим, более женским. Готовя нас к этим революционным переменам, Габриэль Маркес однажды написал: «Единственная новая идея, способная спасти человечество, это отдать власть над миром в женские руки. Теперь только женщины, чье генетическое призвание беречь и охранять жизнь, смогут исправить дело». Часто для того, чтобы заглянуть в будущее, нужно, как на это намекает писатель своей ссылкой на генетику, отступить в прошлое, причем очень далекое. В последние десятилетия дискуссии о месте женщин в нашем обществе опираются на эволюционную теорию, которая, как и все в этом мире, подвержена веяниям моды. Дело в том, что, как сегодня считают многие специалисты по приматам, судьба человека трудна и жестока, потому что мы ведем свое происхождение от обезьян не той породы. Назначив себе предками павианов и шимпанзе, мы принимаем их суровое и несправедливое, сугубо патриархальное наследство, закон и порядок, страх и ужас, террор и насилие, грех и вину. Другое дело бонобо. Эти приматы, близкие родственники шимпанзе, первыми в природе достигли полового равноправия. Кстати, бонобои выглядят намного изящнее. Вот как их описывает автор первой монографии о бонобо Франц де Ваал. По сравнению с шимпанзе, пишет он, бонобо, что конкорд рядом с Боингом. Важно, однако, другое. Эта редкая порода африканских обезьян является уникальный пример сообщества, в котором самцы и самки живут в невиданной и завидной половой гармонии. Неудивительно, что бонобо стали любимцами самых радикальных ветвей феминизма, которые увидел в этих обезьянах, подсказанный самой природой пример для подражания. Бонобо создали сложную систему отношений, построенную не на насилии, а на любви. Агрессию у них всегда замещает секс. Франц де Вааль подвел итог своим исчерпывающим исследованиям одной фразой: «Они ведут себя так, как будто прочли Камасутру».
Bye.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня, накануне праздника, всех мужчин мучает одна мысль. Какой лучший подарок к 8 марта? Шанель номер 5. Тут промахнуться трудно. Об истории знаменитого аромата рассказывает книга, которую нашим слушателям представит ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Дебют духов «Шанель номер 5» состоялся в 1921 году на званом обеде в доме известной парижанки, законодательницы мод, владелицы парфюмерного бизнеса и светской львицы Коко Шанель. Никто из гостей не был предупрежден заранее, просто хозяйка дома попрыскала новыми духами в гостиной. Потом она писала:
«Все женщины, без единого исключения, входя в гостиную, начинали принюхиваться и оглядываться в поисках источника аромата. Мы наблюдали за ними, но делали вид, что ничего не замечаем».
Книга Мазео «Секрет Шанель номер 5» – не столько история создания знаменитых духов, сколько история создания их аромата. Конечно, такая история не может ограничиться строгими фактами. Она включает в себя догадки, намеки, записки парфюмера. Наверное, поэтому автор иногда в тексте называет свою книгу «Неавторизованной биографией запаха». К 1921 году биография самой Коко Шанель уже была литературным сюжетом. Одна из главных достопримечательностей парижского светского общества, возлюбленная многих знаменитостей, включая одного из русских великих князей, Коко Шанель начала свою жизнь в сиротском доме.
В Абазин, сиротский дом при монастыре, девочку Габриэль, будущую Коко Шанель, привез отец после того, как ее мать умерла от туберкулеза. Аскетическая атмосфера приюта во многом сформировала эстетику Коко. Например, она навсегда запомнила и даже полюбила два приютских запаха – стиранного и высушенного на солнце постельного белья и запах детского тела, вымытого простым, сваренным в монастыре мылом.
Если верить Тилар Мазео, оба эти запаха стали одними из многих составляющих аромата «Шанели номер 5». Много позже, когда уже взрослая Коко вращалась в кругу парижских дам полусвета, она особенно выделяла великолепную Эмильен де Алинкон, которая, единственная из всех парижских куртизанок, пахла как леди. А это, в общем, значит пахнуть безупречной чистотой и свежестью. Мазео пишет:
«По убеждению Коко, секрет аромата духов в том, что он должен быть опьяняющим, богатым, сексапильным, и в то же время в нем должен явственно чувствоваться запах чистоты».
Именно эти свои пожелания Коко Шанель высказала парфюмеру Эрнесту Бо, создателю будущего шедевра. И тут начинается русская часть истории «Шанель номер 5». Эрнест Бо родился и вырос в России, под Петербургом, и стал парфюмером, унаследовав профессию отца. До революции Бо работал на фирму Альфонсо Ролле, поставщика русского императорского двора. А после революции и гражданской войны он эмигрировал во Францию. Однажды в Каннах Бо был представлен Коко Шанель. Познакомил их покровитель и возлюбленный Коко, ссыльный кузен императора Николая II, великий князь Дмитрий Павлович, один из участников заговора против Распутина. Бо приготовил несколько вариантов духов, из которых Шанель выбрала вариант номер 5. Чем именно этот вариант прельстил Шанель, а с ней весь мир? Судя по всему, богатым, но неожиданным сочетанием тончайших ароматов.
Ароматами 1000 цветов жасмина, 1 дюжины майских роз, свежим запахом монастырского мыла, терпкостью отчаяния Коко по утерянной любви, тлетворной ностальгией Эрнеста Бо по императорской России и ледяным дуновением арктического ветра с Белого моря. Результат – алхимическая магия и беспрецедентные цифры продажи духов, чья слава только увеличилась с годами. Сейчас 1 унция «Шанели номер 5» стоит $260.
«Я дождалась, наконец, тех духов, о которых мечтала», – говорила Коко Шанель, – «с ароматом женщины». В 1924 году Шанель продала большую часть своего парфюмерного бизнеса братьям Пьеру и Полю Вертгеймерам, о чем потом горько жалела. А в 1940 году братьям пришлось бежать из Парижа, бросив свою парфюмерную фирму. С началом Второй мировой войны история Шанели номер 5 становится драматической и детективной.
Когда гитлеровская армия оккупировала Францию, евреям Вертгеймерам пришлось бежать из Парижа так стремительно, что они не успели вывести сырье. С помощью американского парфюмера Лаудера братья обосновались в городке Хобокен под Нью-Йорком, и в конце 40-го года один смельчак из их сотрудников рискнул вернуться в Париж, пробраться на склад и контрабандой вывести из страны достаточное количество жасминового и розового экстракта, чтобы начать в Америке массовое производство «Шанели номер 5».
А тем временем Коко Шанель пыталась вернуть себе право на изготовление духов. Она обратилась к правительству в Виши за разрешением на владение фирмой Вертгеймеров, брошенной ими в Париже, но получила отказ.
Коко уехала в Швейцарию и там основала конкурирующую фирму, выпускавшую духи «Мадмуазель Шанель». Она публично критиковала качество «Шанели» американского производства. «Это чудовищно», — возмущалась она, — «делать французские духи в Хобокене».
Но публике было мало дела до того, кто и где производил волшебные духи, лишь бы они продавались в Париже. В начале войны перед парфюмерными магазинами за «Шанелью номер 5» стояли в очереди немецкие солдаты, а в конце войны — американские. «Я не могу привезти много подарков из Европы», — писала домой американская медсестричка. «Но один везу. Шанель номер 5. Это духи такие, настоящие, французские». Именно во время войны началась всемирная одержимость «Шанелью номер 5». Кто-то из военных журналистов писал.
Волнующие воспоминания о женском изяществе, дух предвоенного декаданса, ностальгический аромат мирного времени. И все это в одном флаконе вместимостью в 30 кубических сантиметров.
Уже давно знаменитые парфюмеры приготавливают духи по индивидуальным заказам с единственным неповторимым ароматом. Флакон таких духов стоит тысячи, а то и десятки тысяч долларов. Но ни один из этих ароматов еще не стал таким легендарным, как аромат «Шанели номер 5». With chicks, I've been this way since 1956. She looked at my palm and she made a magic sign. She said, "What you need is love potion number 9." She bent down and turned around and gave me a wink. She said, "I'm gonna mix it up right here in the sink. It smelled like turpentine and looked like India ink." I held my nose, I closed my eyes. I took a drink. I didn't know it was a day or night. I started kissing everything in sight. But when I kissed the cop at 34th and Vine, he broke my little bottle of love potion number 9.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В прошлом выпуске «Американского часа» ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский сетовал на главную, по его мнению, промашку «Оскара», который обошел наградой один из самых ярких фильмов сезона. Сегодня мы вернемся к этой картине.
Прошу вас. Когда на прошлой неделе вручали «Оскары», в том числе «Оскар» за лучший иностранный фильм, я был почти уверен, что картина «Beautiful» будет отмечена «Оскаром». И был удивлен и даже немного раздосадован, что картина прошла незамеченная. Есть фильмы, которые совершенно полностью поглощают тебя во время просмотра. Ты понимаешь, что что-то в фильме не совершенно, не полностью работает, но в силу тех или иных обстоятельств ты абсолютно прикован, поглощен экраном. Именно так происходит с фильмом «Beautiful». Это картина мексиканского режиссера Иньярриту с Хавьером Бардемом в главной роли.
Es el destino. Es como una tormenta de arena que no se detiene. Quieres alejarte, pero te persigue. Entonces cambias de dirección, pero la tormenta siempre está.
Название фильма неправильно написанное английское слово, которое означает «красиво», это, наверное, знают все, и эта ошибка в написании совершенно замечательно работает в концепции фильма. Речь идет о несовершенной красоте, о попытке быть красивым, о попытке совершенства, которое не состоялось. И речь идет о жизни, которая прошла. Замысел фильма, как, кстати, и замысел Вавилона, который был тогда номинирован на множество Оскаров, обладает немалой философской и, если угодно, даже теологической претензией. В «Вавилоне», если вы помните, картина случайного антропического мира, где события были связаны и не связаны, обладали и не обладали причинно-следственной связью. «Вавилон» был фильмом интенсивным во многих эпизодах, но, с моей точки зрения, совершенно несостоятельным, как некое философское или эстетическое целое. Мне не понравился фильм. Бьюдивилл в чем-то повторяет ошибки «Вавилона», но на протяжении всего фильма, значительная часть времени после просмотра, вы находитесь под колдовским заклятием актера, который играет главную роль. «Бьютифул» – это монофильм, фильм одного актера, где все остальное лишь вспомогательные величины, как бы хорошо или плохо играли актеры, или прописанные, или не прописанные персонажи. Это монофильм, работающий на одного актера. Герой Бардема – человек, существующий в мире нелегального бизнеса, посредник между нелегальными производителями нелегальных товаров, например, поддельных дизайнерских сумок, и нелегальными продавцами этих же сумок, и полицейскими, которые за взятки готовы закрыть глаза и на тех, и на других, и на третьих. Все действие происходит в Барселоне. У него двое детей и странная жена, страдающая психическим расстройством, по всей видимости, может быть, даже аффективное расстройство, о котором вскользь идет речь в фильме. Ей хочется быть и верной, и любящей женой, и шлюхой одновременно, по ее же признанию.
Скажи, что поверить?
Ты и я sabemos lo que sufren los muertos que se van con deudas.
Yo no me voy a morir, ¿verdad? No.
Герой Бардема живет с детьми, девочкой лет 10 и мальчиком лет 6. И он умирает. А его болезни мы узнаем почти сразу в фильме. И весь фильм – это движение героя смерти. И попытка как-то навести порядок в своей жизни, точнее, в будущей жизни своих детей, когда его не станет. Собственно говоря, это фильм о смерти, о видении смерти, о приближении к смерти. И очень мексиканский в своей основе фильм.
Андрей, ваше замечание о очень мексиканском фильме напомнило мне слова Октавио Паса, знаменитого мексиканского поэта, лауреата Нобелевской премии, который однажды сказал, что разница между Мексикой и Соединенными Штатами Америки заключается в том, что американцы любят детективы, а мы сказки. Американцев интересует преступление, а нас смерть. Я хорошо представляю себе русскую историю подобного рода, потому что я читал «Смерть Ивана Ильича Толстого». Кстати, испанцы, испаноязычная культура всегда очень отзывчиво относилась к Льву Толстому. Может быть, здесь есть параллель, которую мы еще не видим.
Тогда можно вспомнить и Сергея Эйзенштейна, который в Мексике снимал свою картину, знаменитую «Вива Мексика», которая была, вообще, так сказать, погружалась в мексиканскую мифологию и в колдовство, таинство смерти. Она была очень о смерти.
Андрей, вы говорили о невероятно успешной игре Бардема. Дело в том, что Бардем – художник невероятно богатой палитры. Он происходит из актерской семьи, его дед был актером, мать была актрисой, братья, сестры. Короче говоря, это великий актерский клан. И Бардем, наверное, самый утонченный цветок в этой семье. Он всемирно знаменит. Его роли очень разные, они удостоены наград на всяких фестивалях, включая венецианский. И что мне больше всего нравится, то, что Бардем не похож нигде на себя. Он каждый раз разный. Для меня, например, особое достоинство художника, актера, заключается в том, что он может сыграть две такие противоположные, чудовищно разные роли, как в фильме «Старикам здесь не место», где он играет просто смерть. И замечательным, легком, веселом фильме «Вики Кристина Барселона» в картине Вуди Аллена, где он играет лавеласа и плейбоя. Его спросили, а кто он на самом деле? Он сказал, говорит, что я, конечно, гораздо гораздо ближе ко второму персонажу, потому что, когда меня позвали братья Коэна снимать «Убийцу», для меня это было чудовищно, потому что я ненавижу огнестрельное оружие.
Его роль в этой картине всегда вспоминается реплика его по поводу его прически, которую они придумали. Если вы помните, в картине «Старикам здесь не место» у него совершенно какая-то чудовищная, немыслимая, идиотская прическа. И когда он посмотрел на свой новый грим, Бардем сказал: «Да, после такой прически недели 2-3 ты никогда не добьешься ни от одной женщины никакого свидания. Шансы равны нулю».
Эта турмента eres tú. Algo dentro de ti. Así que todo lo que puedes hacer es dar un paso y meterte de lleno en ella. No lo dudes. Te cortará la carne. La gente va a sangrar ahí dentro.
Если вы говорите, Саша, о двух противоположных точках в его актерском даровании, в его актерском репертуаре, фильм «Братьев Коэн», где он играет смерть, и фильм «Вуди Аллена», где он играет любовь, мужское начало, да, мужскую страсть, то здесь идет речь о третьем, совершенно ином качестве. Он здесь человек, принимающий судьбу, бросающий вызов, сопротивляющийся судьбе и принимающий свою собственную судьбу. Здесь некоторое третье качество. Получается, треугольник. Он персонаж иной, он человек с улицы, человек, принимающий собственную смерть. В этом смысле он персонаж большой русской литературы, то, что мы видим на экране. И я подчеркиваю, картина не безупречная с моей точки зрения, но картина абсолютно достойная внимания в первую очередь из-за того, как играет Бардем. Фильм, кстати, только что вышел на экраны в России, и я рекомендую всем нашим радиослушателям посмотреть эту картину. Это сложное, но вознаграждающее зрелище.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Светлый ручей в Америке. Книжная полка. Апология царей. После империи. Музыка независимости. Армения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 11:30. Президент США Барак Обама отменил двухгодичный мораторий на проведение новых военных судов над заключенными тюрьмы Гуантанамо на Кубе. Он также определил порядок содержания заключенных, которые не подсудны американским властям, но выпускать которых на свободу США считает слишком опасным. Президент России Дмитрий Медведев считает, что женщины вполне могли бы расходовать материнский капитал на собственное образование. Об этом он заявил сегодня на встрече с многодетными матерями в преддверии 8 марта. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрий Песков прислал на Радио Свобода адреса трех больниц, которые получат оборудование, закупленное на деньги от благотворительного концерта с участием Владимира Путина и звезд Голливуда. В подмосковном городе Лосино-Петровске прошла акция протеста местных жителей, недовольных качеством питьевой воды. Похороны четверых российских пилотов, погибших при крушении самолета Ан-148 в Белгородской области, пройдут в среду в Воронеже. Президент США Барак Обама заявил, что США и их союзники по НАТО по-прежнему не исключают проведение военной операции в Ливии с целью остановить насилие в этой стране. Министр иностранных дел России выступил против иностранного военного вмешательства в Ливии. В Иране по одному из спутниковых каналов начинается трансляция переведенного на фарси фильма Клода Лансмана «Шоа». Демонстрация картины является частью широкой кампании, нацеленной на улучшение взаимопонимания между мусульманами и евреями. евреями и на борьбу с отрицанием Холокоста. Министр обороны Соединенных Штатов в ходе визита в Кабул принес официальные извинения за гибель 9 афганских детей, ставших недавно жертвами авиаудара сил НАТО на востоке Афганистана.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «Светлый ручей в Америке», «Книжная полка», «Апология царей», «После империи», «Музыка независимости», «Армения». Во второй части «Американского часа» культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, прежде чем мы начнем наш обычный музыкальный разговор, я хочу задать вам необычный вопрос, вернее, пожаловаться. Вот сейчас, когда такие безумные события на Ближнем Востоке, когда все горит, когда мы чувствуем себя на пороховой бочке, как вы относитесь к нашим занятиям, когда мы говорим о каких-то эстетических проблемах, об искусстве, которое так далеко от политических событий? Вас беспокоит вот эта вот несовместимость наших тем с тем, что происходит сегодня в мире?
Я не ощущаю этой несовместимости, потому что для меня всегда культурные события происходили в контексте политики. Я никогда иначе не воспринимал культуру, причем я никогда не воспринимал культуру давних времен в каком-либо ином контексте, кроме как политический, экономический и социологический.
Причем, знаете, ведь контекст может по-разному сочетаться с произведением искусства. Иногда он совпадает по теме, по сюжету, по настроению, по эмоциям, иногда контрастирует. Я себя всегда утешаю таким образом. Марина Цветаева во время гражданской войны в страшные, самые страшные дни. Чем она занималась? Она писала пьесу про Казанову. Представьте себе, 18 век, Венеция, тут голод, страх. И, может быть, в этом и заключается какая-то идея искусства, которая всегда оттеняет то, что происходит сегодня.
Так вы знаете, ведь писать пьесу о Казанове посреди революционной России – это ведь тоже политическое заявление.
Да, пожалуй, да.
И я только так его и воспринимаю. И это позиция Цветаевой, которая всегда шла против течения, против шерсти, и вот совершенно намеренно, я прямо ее вижу, вот вокруг нее все говорят о политике, о революции, а она будет писать пьесу о Казанове, и это, конечно же, политическое заявление Цветаевой, и так это и должно комментироваться. И мне кажется, что здесь мы можем усмотреть связь с недавней премьерой. Американский балетный театр, American Ballet Theatre, показал в Кеннеди-центре балет Шостаковича «Светлый ручей».
Это в Вашингтоне.
Да.
Но скоро этот балет приедет и к нам, в Нью-Йорк.
Да. И должен сказать, что американские критики как раз отреагировали на этот показ именно в политическом контексте. Они писали о том, что в данном случае произведение искусства это иллюстрирует политическую историю нового времени, потому что судьба «Светлого ручья» тесно связана с политическими событиями 20 века. Когда премьера этого балета состоялась в Большом театре в 1935 году, то это была очень смелая акция. Балетная комедия из колхозной жизни, представляете? Первая в своем роде. И я читал отзывы критические и даже свидетельства современников, и люди говорили, что на представлениях этого балета они смеялись, что мне казалось совершенно неправдоподобным. Ну как можно смеяться? А, на балете? Я никогда в жизни не смеялся на балете. И, во-вторых, смеяться на балете из колхозной жизни. Что-то это мне казалось чрезвычайно подозрительным. Ну, как известно, дальнейшая судьба этого балета оказалась печальной, вопреки тому восторженному приему, который ему был оказан в начале, потому что 6 февраля 1936 года в газете «Правда» появился материал, неподписанный, как бы редакторская была статья под названием «Балетная фальшь», где совершенно неожиданно для всех этот балет подвергался резкой критике. Сейчас мы знаем, что за этой статьей стоял сам Сталин, вождь тогдашний, и, конечно, вот такое неожиданное для всех осуждение балета тут же стало законом, и балет этот исчез. и всем думалось, что он исчез навсегда. Шостакович даже музыку из этого балета распатронил по другим своим сочинениям. Вот. А Алексей Ратманский в 2003 году для многих неожиданно предложил свою интерпретацию, поставив «Светлый ручей» в Большом театре. И этот спектакль привозили на гастроли в Нью-Йорк, я его видел, и, вы знаете, все было так, как я читал. То есть я впервые в жизни смеялся, во-первых, на балетном спектакле вместе с зрительным залом, американцами. И, кстати, я должен заметить, что критик отмечает, что и сейчас в Вашингтоне тоже американская публика смеялась.
Ну, там появляется человек на велосипеде. Ну, как может в балете на велосипеде?
Нет, там очень смешная хореография.
Конечно, это необычно.
Даже дело не в том, что вдруг велосипед или колхозная экзотическая, конечно, теперь не только для американских, но, по-моему, уже и для российских зрителей ситуация. Но Ратманский сочинил такую смешную хореографию, и там такие смешные персонажи. И на сей раз, я должен сказать, критика американская начала разбираться в сути эстетики Ратманского, в сути того, что делает этот поразительно одаренный хореограф. Он интерпретирует сталинскую культуру как никто другой. Я считаю, что он самый главный соцартист. При том, что соцартисты интерпретируют с очень язвительной, как мне представляется, иронией артефакты советской жизни. А Ратманский это делает абсолютно без какой бы то ни было злости и желчи.
Вы знаете, это тоже не совсем справедливо по отношению к классике соцарта, если можно так уже выразиться. А, наверное, можно. Потому что, когда я помню Комар и Меламид прогремели своими работами, то мы много об этом говорили с ними. И они сказали, что вы только поймите одно. Мы не издеваемся над этим советским прошлым, потому что это наша часть. Это часть нас самих. И именно поэтому столько там такой сусальной сентиментальности было. И действительно, в лучших работах Комара и Меламида мы ощущаем сразу вот два этих импульса любви и ненависти.
И я должен сказать, что если мы вернемся к «Светлому ручью», то, скажем, вот критик «Нью-Йорк Таймс» заметил, что этот балет демонстрирует нам, как современная Россия абсорбирует и ужасы советского прошлого, и его мифологию. А теперь, добавил этот критик, это делает и западная, в частности, американская аудитория.
Синявский говорил в свое время, интересно, что играть можно только с мертвой эстетикой. По-моему, именно это сейчас происходит. Салман, у меня есть еще один вопрос, связанный с либретистом этого балета. В 2003 году, когда Ратманский восстановил балет после долгого перерыва, то он восстановил и имя либретиста Адриана Петровского, знаменитого переводчика Аристофана, который сгинул в ГУЛАГе. Как он попал в балет?
Он был очень активным человеком в культурной жизни Ленинграда того времени. И ведь он занимался совсем не только Аристофаном. Он был художественным руководителем Ленфильма одно время. Он писал сценарии для фильмов. Это был очень общественный, очень активный человек. У меня есть том статей Петровского на актуальные темы, рецензии текущих спектаклей. И вот, в частности, как такой вот необычайно одаренный человек, он принял участие и в «Светлом ручье», и, как вы совершенно справедливо отметили, новая постановка Ратманского таким образом реабилитирует не только музыку Шостаковича, но и имя безвинно сгинувшего Адриана Петровского. А музыка Шостаковича, конечно, прелестна. И вот как звучит вальс из этого балета «Светлый ручей». Эта музыка, конечно, получила широкую популярность, и никто не связывал ее со «Светлым ручьем», поскольку такого балета просто-напросто не существовало. А сейчас Ратманский вернул эту музыку в «Светлый ручей».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Книжная полка.
С
Сегодня у нас на книжной полке автор, которого мы хорошо знаем, а именно Соломон Волков. Только что вышла книга Соломона Волкова в очень престижном американском издательстве «Кнопф». Книга эта называется по-английски «Богатство Романовых» в прямом переводе, а по-русски, как вы скажете?
По-русски она, когда выйдет в Москве в издательстве «Эксмо», то будет называться «История русской культуры в царствовании Романовых с 1613 по 1917 год».
Судя по этой книге, по ее оглавлению, с которой я успел познакомиться, это в первую очередь отношения между великими русскими художниками во всех отношениях, во всех смыслах, во всех видах искусства и русскими царями.
Именно так.
Что вас заинтересовало в этой вечной теме «Поэт-царь»?
Вы знаете, ведь по отдельным аспектам взаимоотношений Романовых с их, условно говоря, писателями, художниками, музыкантами, танцовщиками, написано очень много, но еще не существовало вот такой единой книги, которая бы освещала бы отношения Романовых с носителями своих культурных сокровищ. Это первый известный мне опыт такого рода. И это попытка разобраться, может быть, более объективно, чем мы привыкли до сих пор, в том, что же именно делали Романовы для русской культуры.
Ну, давайте возьмем, например, Николая Первого. Действительно ли это был такой свирепый тиран, которого мы знаем по школьным учебникам? Действительно ли он погубил Пушкина?
Николаю Первому страшно не повезло в русской историографии, потому что сначала на него ополчались современные ему диссиденты, а среди них были такие потрясающие писатели и влиятельные авторы, как Александр Герцен. А потом русские либералы вообще, ну уж когда наступила революция, то Николай I, которого прозвали Палкиным, ничего кроме презрения и гнева у советских историков не вызывал. И в том числе, как бы вот это вот презрение, этот гнев и это неудовольствие наложились на интерпретацию отношений Николая I с Пушкиным, которого, как известно, Николай назвал умнейшим человеком в России, если приводить
точную цитату. Что не помешало ему запретить Бориса Годунова.
Тут мы подходим к тому, о чем я пишу. Анна Андреевна Ахматова очень тоже возмущалась Николаем I, и, в частности, она считала, что вообще всю эту эпоху нужно именовать Пушкинской, а не Николаевской, и что Николай в ней присутствует только постольку, поскольку вот ему повезло, во время Пушкина он был государем. Мне представляется это заблуждением, потому что эпоха, когда правил Николай, она по праву и называется Николаевской. Так же, когда эпоха, когда правил Сталин, называется Сталинской, а не Ахматовской или Платоновской или Шолоховской. И мне кажется, неправильно воображать себе дело так, будто главной задачей российского императора, в данном случае Николая I, должно было быть обустройство, возможно, лучшей жизни, возможно, лучших условий существования для поэтов, художников, композиторов и, в частности, для Пушкина. У него была совершенно другая...
Но задача портить жизнь Пушкина у него тоже не было.
А он не ставил перед собой такой задачи. И если вы вспомните, то он давал ему и деньги взаймы в довольно существенных количествах, допустил его в архивы, заказал ему историю Петра, позволил ему не просто написать, но и опубликовал за казенный счет историю Пугачевского бунта.
И не выпустил за границу при этом.
Для Николая I, который ощущал себя последователем Петра Великого, главным было то, что определил как главное для всякого российского подданного, от самого последнего крестьянина и до императора, было служение государству. И это была функция и миссия всякого человека в России.
Она не только для Николая, это годится и для советской эпохи,
да.
И для нынешней тоже.
И, кстати, замечу в скобках, Сталин, который мы традиционно связываем с такими именами, как Иван Грозный и Петр I, и он отзывался с большой симпатией об этих двух русских лидерах, на самом деле очень многому научился, и я считаю, втихомолку ориентировал себя именно как раз на Николая. Он следовал николаевским установкам в области культуры. И я думаю, что для него вот эта знаменитая формула, выработанная под эгидой Николая его министром Уваровым, православие, самодержавие, народность, была во многом образцом. И должен заметить, что, в частности, эта культурная формула оказалась самой прочной во всей истории русской культуры и прослужила очень долгое время и служит, я считаю, верой и правдой и сегодняшним руководителям России с небольшими модификациями. Мы сейчас не оцениваем деятельность царей к счастью или к несчастью, мы говорим о результативности. И я считаю, что у Николая очень неплохой в этом смысле послужной список. И если мы вспомним, вы говорите, он запретил Бориса Годунова, он предложил его переработать в стиле...
В роман типа Вальтера Скотта.
Которого он очень любил. И Пушкин, которого очень любил. Это совсем не такое возмутительное высказывание, каким оно кажется задним числом. Но вспомните, что Николай I разрешил «Ревизора». Никакой надежды на постановку «Ревизора» у Гоголя на сцене не было. Эта пьеса прошла мгновенно по распоряжению Николая.
Ужасно не то, что он разрешал или запрещал. Ужасно то, что царь вообще вмешивался в культуру. Это то, что было самое страшное в
российской российская
культуре.
Традиция, которая сохранилась до сегодняшнего дня. И этот наш сегодняшний разговор я бы хотел завершить одним специфическим музыкальным фрагментом арии Антониды из оперы Глинки «Жизнь за царя». И не случайно, потому что человеком, под эгидой которого была создана эта опера, и который принимал активнейшее участие в ее появлении с самых первых шагов и дал ее название даже «Жизнь за царя», это был Николай I. Я считаю, что одной только этой оперы «Жизнь за царя» Глинки, в которой он принял столь активное участие, было бы достаточно, чтобы закрепить за Николаем I место покровителя искусств. Арию Антониды поет Антонина Нежданова. Это архивная дореволюционная запись. И мы можем предположить, что именно вот это исполнение слушал последний царь Николай II.
А сейчас очередной эпизод нашего годового цикла «После империи. Музыка независимости». Соломон, один из наших слушателей, внимательный слушатель, надо сказать, из Татарии, написал, что национальная музыка во время советской эпохи играла огромную роль для национального самосознания. И в качестве примера он приводит очень характерный опус, а именно Гайне.
Замечательный балет Хачатуряна.
И он говорит, что именно в этом балете национальное сознание армянского народа себя осуществляло во время советской эпохи, и она таким образом как бы противостояла вот этому насильственному интернационалу. Так ли это?
Вы знаете, это очень справедливое наблюдение, и я для нашего фрагмента выбрал именно двух таких людей, которых можно было бы охарактеризовать как двуликих янусов. Это Арам Хачатурян и Арно Бабаджанян, два армянина, которые родились на Кавказе. Хачатурян родился, как известно, в Тифлисе, а Бабаджанян в Ереване, но они как бы свою сознательную такую композиторскую жизнь провели оба в Москве, и воспринимались в Москве как члены московского эстаблишмента.
Как тогда шутили армяне московского разлива.
Да, при том, что оба они похоронены ныне в Ереване, в пантеоне гениев творческого духа Армении, и, естественно, Армения их считает выразителями своего национального духа. Это правильно. И как так получилось, что эти два человека одновременно вписались в московский пейзаж, в то же время внося в этот московский пейзаж совершенно определенную, яркую и очень заметную армянскую ноту. Это очень любопытная, интересная проблема. Что касается Хачатуряна, то я с ним много разговаривал, когда жил в Москве. Он вел класс композиции Московской консерватории, и я туда приходил и сидел на его занятиях с молодыми композиторами, со студентами, и поэтому мне удалось наблюдать, как он общается с молодежью и как он трактует тему национального, потому что студенты его были многонациональными. Причем даже из-за рубежа приезжали люди, с Ближнего Востока, например. И у него было очень двойственное отношение к фольклору и его использованию. Ему очень больно отозвалось это пресловутое постановление ЦК от 1948 года, направленное против ведущих композиторов той эпохи, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, и последующее как бы принудительное введение фольклора как обязательного для всех композиторов музыкального средства. Все должны были использовать использовать фольклор и свой национальный фольклор.
То есть это был такой ВДНХ, да?
Да. Хачатурян совершенно справедливо считал, что при этом его лишают как бы насильственно его композиторской индивидуальности. Он любил вспоминать эпизод, когда вот после этого постановления он поехал в Армению, это как бы была форма такая наказания, встречался там со слушателями, играл им свою музыку, и услышал музыку свою из кинофильма «Пеппо». И он спросил, чья это музыка, ему сказали, народная. То есть он подчеркивал, что композитор, может быть, даже больше, чем берет от народа, еще больше ему дает. С другой стороны, я слышал, как постепенно он приходил к мысли, что в фольклоре есть какие-то древние слои, которые можно и нужно использовать, и которые могут питать и современное композиторское творчество. Конечно, сам Хачатурян, написавший «Гаянэ» в 1942 году, ввел очень яркую национальную армянскую музыку в обиход, и, конечно, главным примером этой необычайной популярности армянской музыки в аранжировке, условно говоря, Хачатуряна, аранжировка, я здесь употребляю именно в условном смысле, потому что его собственное сочинение, это всемирно знаменитый «Танец с саблями».
Я слышал, что это самое исполняемое произведение в мире.
Знаменитый армянин Арно Бабаджанян был двуликим Янусом не только по причине своего отношения к фольклору, но и потому, что он еще был чрезвычайно популярным композитором в жанре поп-музыки. Песни Бабаджаняна пользовались неслыханной популярностью. И здесь я должен сказать, что это были действительно очень хорошие песни. И, кроме того, они были очень важны с точки зрения, если угодно, даже и культурно-политической, потому что Бабаджанян одним из самых первых стал писать свои песни на стихи шестидесятников Евтушенко, Вознесенского. Некоторые самые популярные песни, вроде «Не спеши» или «Чёртово колесо» на слова Евтушенко, «Год любви» на слова Вознесенского и «Свадьба» и «Благодарю тебя» на слова Рождественского, это были всесоюзные хиты. И опять-таки здесь Бабаджанян всегда или почти всегда он использовал элементы цыганочки, конечно, знаменитые, но также и где мог вводил национальные ориентальные элементы. И, по-моему, прекрасным образцом такого рода музыки является тоже очень популярная современная песня «Лучший город земли». Она написана парадоксальным образом, конечно, о Москве.
Но армянином.
Да,
армянином. И это слышно,
да? И это слышно. Это такая ориентальная Москва, и таким образом осуществился синтез.
Евразийская Москва.
Да, замечательно. И поет ее, что тоже очень сейчас интересно, азербайджанец Муслим Магомаев. Вряд ли сегодня ситуация такая была бы возможна.
Ты никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой. Не мечтал до зари, друзьями ты не броди. По широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли.
Бабаджанян также был автором и авангардной музыки. И в 1964 году, интересным образом, в тот же самый год, когда был сочинен «Лучший город земли», он сочинил фортепианный опус под названием «Шесть картин». для фортепиано, где использовал по тем временам для Советского Союза неслыханную додекафонную авангардную технику и соединил ее с традиционными армянскими мотивами. То есть поступил очень радикальным образом по тем временам, и только потому, что он был так популярен, ему это тогда сошло с рук. Я хочу показать заключительную пьесу этого опуса под названием «Сосунский танец». Сосуны – это воины одной из областей Армении, сражавшиеся против арабских поработителей. И это очень интересная, загадочная, впечатляющая ритуальная музыка.
Соломон, как эта музыка звучит сегодня в независимой Армении?
Она пользуется огромной популярностью, конечно, и уважением. И мы можем сказать, что и Хачатурян, и Бабаджанян оказались таким образом классиками того, что мы сегодня называем музыкой независимости. Итак, сосунский танец Арно Бабаджаняна исполняет замечательный пианист Юрий Егоров.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.